каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, но сегодня мы это будем делать не так, как все, и даже не в том же самом составе, потому что с вами Александр Янковский и
Сергей Макрушин.
Да, Павел Казарин отправлен в туристическо-шпионскую экспедицию.
На разведку.
Приди через неделю, расскажет, чем он занимался. Я сейчас расскажу вам, чем мы будем сегодня с вами заниматься. Помимо того, что вкушать крымский пармезан посредством средних волн на частоте 549 кГц, что мы делаем каждую субботу с вами в 18:10, сегодня мы будем обсуждать вот такие темы. Итак, во-первых, Надежда Савченко, капитан украинской армии и народный депутат Украины, на этой неделе была освобождена из тюрем Российской Федерации и прилетела в Киев. Это будет наша первая тема. Вторая тема, конечно же, прилет. Вот как-то так совпало. Дмитрий Анатольевич Медведев.
Я бы это назвал народным хитом, который Дмитрий Медведев впервые исполнил в Феодосии.
Вот мы послушаем этот народный хит, а также самые разные ремиксы этого музыкального произведения Дмитрия Анатольевича. Ну и, конечно же, еще расскажем вам о том, как в Крыму проходили в эти дни праймери. Что это такое, с чем его едят?
Созвучно с пармезаном, но совсем не то.
Но совсем не то, хотя тоже крымское. Итак, крымский пармезан.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Итак, украинская летчица, народный депутат Украины Надежда Савченко прилетела в Киев. Она была освобождена, помилована российским президентом, так это было обставлено, по просьбе тех двух родственников журналистов, якобы гибели которых она имела участие, да, ну, непосредственно. Значит, господин Путин подписал такой указ. В тот же день был подписан указ о помиловании двух российских военных, сотрудников разведывательного управления, да, российского. И они отправились, Ерофеев и Александров, они отправились в Российскую Федерацию. Значит, тут вот что интересно. Первое и самое главное, это как по-разному относятся к этим двум фактам в России и в Украине. Если в Украине все прекрасно понимают, что на самом деле это был обмен, а де-факто это обмен военнопленными, потому что, ну что делали российские грушники на территории Украины? Они были задержаны, да, были взяты в плен действительно на территории Украины. Но Надежда Савченко была взята в плен тоже на территории Украины, на территории Луганской области, где она была добровольцем в вооруженных силах Украины.
Да, этот момент очень важен, потому что ее впоследствии обвинили в том, что она незаконно пересекла границу. Вот будучи в плену уже... Она якобы...
Незаконно пересекла границу Российской Федерации. Ну, это как бы вот с точки зрения Кремля, это такая, конечно, абсолютно железная логика.
Да, еще раз вспомнить вообще, из чего это дело состояло.
Да, ну давайте мы сейчас послушаем. Вот Надежда Савченко вернулась в Борисполь, и сразу же, прямо в Борисполе, вот что она сказала.
Я хочу попросить вибачення у всіх матерів, діти, чиї не повернулися. І за то, а я ще досі жива. Я хочу вибачення попросити в тих матерів, діти, які сидять в неволі, а я на волі. Я хочу вам сказати, так я не поверну мертвих, але я завжди готова поклати своє життя ще раз на полі бою за Україну. Я зроблю все можливе, щоб кожна дитина, яка сидить зараз в неволі, була на волі. Всі герої України не повинні помирати. Дуже вигідно, коли герої мертві. Погано, коли вони живі. Всім погано. Але ми будемо жити. Герої будуть в Верховній Раді України.
Це Надежда Савченко, український воєнний і народний депутат України. Это ее первые слова, которые она сказала по прилету в аэропорт Борисполь. На самом деле были и другие слова. Были, например, ее слова уже на этой неделе сказаны о том, что Надежда Савченко, например, считает, что Россия сделала страшную вещь, оккупировав Крым. У меня это плохое предчувствие пока еще не кончилось. Но это она говорит о возможном даже начале Третьей мировой войны. Если она будет, то Крым вернется. Но, в принципе, если даже как бы ее не будет, то Крым все равно каким-то образом вернется. То есть Надежда
как
Савченко...
Как ни крути.
Как ни крути, да. Надежда Савченко помнит и извиняется за то, что ее освободили, хотя, в принципе, ей извиняться-то не за что. В том, что ее освободили, а в плену в российских тюрьмах остаются десятки, а может быть, даже и сотни украинских граждан.
Да, мы о многих можем просто не знать. Вот это больше там двух десятков, да, которые насчитываются. Это те люди, о которых мы знаем, у которых была возможность как-то сообщить и попасть в медиаполе. Возможно, мы будем узнавать о новых и новых случаях.
Кстати, еще Надежда Савченко на первой вот после освобождения, возвращения в Украину пресс-конференции, уже это была такая большая пресс-конференция, не в аэропорту, она сказала о том, что она имеет сейчас очень многие контакты с руководителями самых разных стран. Они ей писали письма, и она не собирается прекращать эти контакты. Она собирается использовать эти контакты для того, чтобы освободить политических заключенных, пленных, которые удерживаются на территории Российской Федерации. Дословно, она сказала, я говорила о том, что будет создан международный комитет, который будет работать на этом поле, заниматься всеми украинскими политическими заключенными. Они сидят. Это наши татары украинские, которых сейчас обвиняют во всех грехах мира россияне. Это каждый наш украинец. Например, Карпюк, Клых. Это Солошенко, Афанасьев, Сенцов, Кольченко. Я всех их знаю и всех их помню. Но, знаешь, есть помимо... То есть это все замечательно, что Надежда будет этим заниматься. Я надеюсь, что у нее получится энергия...
Правозащитники тоже очень на это надеются.
И энергия не занимать. И тем более у нее есть сейчас имя не только в Украине, но и по всему миру. Да? То есть у нее будет возможность привлекать на свою сторону, привлекать, постоянно напоминать об этом руководителям европейских государств, а также других западных стран, там Америки, Канады, может быть, Японии, которые будут постоянно в беседах, постоянно в своих обращениях, постоянно в своих выступлениях напоминает Российская Федерация о том, что она удерживает незаконно украинских граждан. Но есть у истории возвращения Надежды Савченко еще один аспект. Это то, как Надежда Савченко, она, напомню, народный депутат Украины. Больше того, она член парламентской ассамблеи Совета Европы. Вот как ее возвращение вообще повлияет на украинскую политику? Давайте послушаем украинского политэксперта Тараса Березовца. Вот он считает, что Надежда Савченко стала уже де-факто самостоятельным политическим игроком, и вряд ли она будет подстраиваться под чью-то там такую отдельную партийную логику.
Сегодня по встрече в аэропорту, собственно говоря, любой специалист, который разбирается в мимике и невербальных жестах, он бы точно сказал, что Надежда Савченко, у нее будут достаточно сложные отношения с Юлией Тимошенко, и не факт, что она вообще согласится действовать в логике партийной, той, которой сегодня прописали политтехнологи. Она уже стала фактически субъектом политики не только украинской, но и международной. Кроме того, не забываем, она еще и член не просто украинского парламента, а еще и депутат парламентской ассамблеи Совета Европы. И я думаю, что ее сегодня с распростертыми объятиями примут и дадут выступить триумфально все крупнейшие парламенты. И Конгресс Соединенных Штатов Америки, и Европарламент, там парламент Польши и другие.
Ну вот действительно, сейчас очень многие эксперты, комментаторы ожидают значительного такого бурления в украинском политическом котле, потому что затянулось уже, да?
Вот, ну,
все надеются, что все-таки конструктивного. То есть,
слушай, я тоже надеюсь, но мы тут имеем, и, знаешь, еще опять-таки...
Вот то, что заглохло, Савченко поможет завести спинка.
Например, да. Что заглохло, и что поможет завести Савченко в украинском парламенте?
Антикоррупционная реформа, например.
Так, каким образом?
Ну, каким образом?
Вот
ну,
смотри,
Надежда
выходит...
Савченко непредсказуемый человек. Я же не могу сказать, каким именно образом она это будет делать. Но мне кажется, что ее духа, да, ее... Это живая легенда.
Так.
Мы получили сейчас живую легенду. И, в принципе, та огромная народная поддержка, которая у нее есть, она ей поможет это сделать, если она захочет этого.
Смотри, значит, казак Гаврилюк, который стал украинским народным депутатом, Берецкий, который первый командир полка Азов, да, вот они все были вот в восприятии граждан Украины, которые за них голосовали. Я сейчас никак не оцениваю их качество личное, но вот они как-то потерялись все в Верховной Раде. Вот они заходят туда, да, ну, было несколько выступлений, это, в принципе, все, потому что все-таки Верховная Рада – это 450 человек. Можно ярко выступить, можно призвать к совести, можно призвать к выполнению там обязательств, но можно не добиться голосования. результативного голосования, потому что любой закон, любая реформа начинается с принятия закона.
Да, но когда такой человек получает доступ к трибуне Верховной Рады, это уже другая совершенно история. Можно не добиться голосования.
Мы увидим в ближайшее время, напомню, что на следующей неделе в Украинской Верховной Раде начнется пленарная неделя, то есть будет голосование, будет заслушивание тех или иных вопросов, они будут ставиться на голосование. И появление Надежды Савченко в парламенте в украинском. И мы вот тогда и увидим, есть у нее влияние, да, на решение депутатов или нет. Но есть еще один очень важный момент. Украинцы, вот мои дорогие соотечественники, они в очередной раз показывают, знаешь, это хорошо, что доверяют Надежде Савченко, но опять как бы в очередной раз снимают с себя ответственность. Наши избиратели.
Почему?
Потому что, например, они хотят, давайте мы изберем сейчас Петра Порошенко. Вот его избирают в один тур. Колоссальный кредит доверия, да, потому что человек обещает, что вот он наведет порядок, он прекратит антитеррористическую операцию в течение там нескольких часов или дней, да, потому что было такое обещание. Он обещает еще много чего, потом разочарование идет. Вот и перед этим, 10 лет назад, или уже теперь 12 лет назад, Ющенко тоже, огромное
воодушевление здесь есть большая разница. Ющенко. А Савченко что-то обещала?
Савченко пока еще ничего не обещала в политическом плане, да, но мы слышим, но есть ожидания, а это может быть еще хуже, да. Я имею в виду хуже в разочаровании, то есть есть больше, чем больше кредит доверия, чем больше ожидания от человека, а она ведь никому ничего не обещала, да, тем может быть большим разочарованием у людей, потому что они будут думать, что она способна на что-то вот вообще абсолютно сверхъестественное в парламенте.
Ну, я думаю, что у людей будет возможность оценить то, какой Надежда Савченко, каким Надежда Савченко является политиком.
Политиком. И мы это увидим в ближайшее время.
Ведь напомню, это тоже, да, вопрос таланта определенно.
Конечно.
Да.
И это мы увидим уже в ближайшее время, потому что с понедельника начинаются заседания Верховной Рады.
Будем наблюдать.
Да, будем наблюдать. Это программа «Крымские пармезаны», и мы переходим к следующей теме.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Вот эта тема у нас скорее даже культурная, потому что премьер-министр России Дмитрий Медведев обогатил фольклор крымский, и не только крымский, стран СНГ как минимум, но вообще я думаю, что эта его речь широко разошлась вообще не только в наших СМИ.
Давай все-таки объясним людям, да, вот да. Приехал с концертами де-факто, да, приехал председатель...
С гастролями, во всяком случае, да.
Приехал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в Крым, которая...
С культурной программой,
Да, и вот во время одного из элементов такой культурной программы, которое
после
было посещение картины галереи Вазовского, да, и других музеев
музей.
Феодосии, Дмитрий Анатольевич Медведев по старой такой, знаешь, советской традиции вышел пообщаться с народом. В принципе, все должны благоговейно были его послушать, похлопать, и дальше он бы уехал.
Но не тут-то было. Крымские бабушки.
Многие из которых являются агентами Макрушина. Да, они...
Кадрами
Макрушина стали приставать к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с такими какими-то непонятными, я бы даже так сказал, расспросами, как же это, Дмитрий Анатольевич, можно прожить на пенсию в 8 тысяч рублей?
Но Дмитрий Анатольевич не растерялся,
И
выдал хит. Давайте послушаем.
Пенсия невозможно прожить в Крыму. Это невежливо.
С пенсиями это отдельная тема.
Неправильная индексация нас насчитывает. Обижают нас. Не дают 4% даже. Что ж такое 8 тысяч? Это
пенсиями будем заниматься в стране. Значит, мы не можем делать только в одном месте. В одном месте пенсии.
Сказали, индексация будет. Где она там, прямую индексацию?
Ее нигде нет.
Вот
мы вообще не принимали. Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
Вы держитесь здесь.
Слушай, это практически универсальный ответ на любой вопрос,
да,
руководителю российского государства. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, что вы будете делать там с реформой образования? Вы держите здесь. Да, как бы всего вам хорошего.
Или руководство компании «Консоль», вот, которая очень много денег должна так. украинским банкам, и которую, ну, крымчане знают, кому принадлежит компания «Консоль», привет спикеру. И приходят банки и говорят, а где же, где же? Вы держите здесь. Всего вам хорошего. Да, да.
Здравствуйте. Здоровья. Я поужинал, да, вот вам счет на 700 рублей, да. Спасибо, денег нет, но вы держитесь, всего вам хорошего. В принципе, я считаю, что это вообще уникальный ответ. Но если мы сейчас будем говорить немного хотя бы серьезно, то я бы хотел объяснить нашим радиослушателям, почему они не получают, если вы не знаете, почему пенсионеры Крыма не получили этой самой индексации. Но для начала... Еще небольшое отступление. Дело в том, что каждый год по законам Российской Федерации все пенсионеры должны получать повышенную пенсию на процент инфляции. То есть в 2013 году так было, в 2012, даже в 2014 и даже в 2015 так году было, в феврале повышается пенсия на тот размер инфляции. Это может быть 8%, это может быть 10%. То есть реально, насколько поднялись цены, настолько просто и повышается пенсия. Это не говорит о том, что пенсионеры стали жить лучше, просто
это
они не стали...
сохранение уровня жизни.
Они не стали жить хуже. По результатам 2015 года уровень инфляции, официальный, заметим, да, уровень инфляции в Российской Федерации составил 12,9%. Но поскольку, как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, держите здесь, да,
денег нет.
Хорошо, и денег нет, вот он честно сказал, денег нет, поэтому был принят специальный закон, который позволил нарушить закон Российской Федерации об индексации этих самых пенсий. И теперь пенсионеры в 2016 году в Российской Федерации, они получили вот эту индексацию не в размере 12,9%, а всего 4%. Но и тут-то крымчанам снова не повезло, потому что крымчане, оказалось, да, они далеко не все получат эти самые 4%. А все это наследие, знаешь, Украины.
Конечно, это
потому
все...
Все
это чиновники, которые остались вот в наследство от Украины.
Да, да, и потому что они получали украинскую пенсию де-факто.
И они тоже являются кадрами Макрушина, как и те бабушки. Мне кажется, это спецоперация вообще.
Абсолютная спецоперация, потому что в 2014 году, когда украинские пенсионеры стали получать пенсию из российского пенсионного фонда, им просто-напросто пересчитали эти самые пенсии и сказали, ребят, а вот больше мы вам пересчитывать не будем. Вот потому что мы считаем, сказали в Российской Федерации
руководство... Что это бутерброд пересчитывать?
Да, что это бутерброд, что ли, вам цену пересчитывать и вообще платить вам больше? Потому что вы и так много вообще теперь получаете, большие пенсии. А если сравнивать с Украиной, вообще огромную пенсию. И поэтому до тех пор, пока у вас пенсии будут не больше, чем в среднем по Российской Федерации, рассчитаны по российскому законодательству, мы вам ничего пересчитывать не будем. И в том числе не будем платить даже вот эти 4% дополнительных. Вот, собственно говоря, с чем и был связан вопрос этой крымской пенсионерки, пенсионерки Феодосии Дмитрию Медведеву. Она говорила, ну хотя бы вот эти 4%, ну где же они, ну где же, где же? Дмитрий Анатольевич 4%. Медведев был непоколебим. Да, он был, и он сказал, что держитесь, денег нет, и всего вам хорошего. Значит, я предлагаю, знаешь, давай послушаем еще, кроме меня, давай сегодня еще послушаем российского политолога Станислава Белковского. Он на самом деле говорит о том, что Россия не может ничего-то предложить жителям аннексированного Крыма, ну, вот никаких, знаешь, там, ни моральных, ни политических идеалов. Вот кроме обещаний «держите здесь», да, и, может быть, даже вот это повысить, обещание повысить, только обещание повысить пенсию на 4%. Так что слушаем Белковского.
Ну, во-первых, я хотел бы защитить Дмитрия Анатольевича Медведева, поскольку все-таки он обещал индексацию пенсий на 4%, а 4% от 8 тысяч – это 320 рублей. А за 320 рублей можно в Крыму выпить 3 рюмки водки. Вот за них и надо держаться. Потому что никаких других ни моральных, ни политических идеалов Россия покоренному ей Крыму не предлагает. Поэтому когда-нибудь доживем до того момента, когда народ Крыма поставит вопрос о полной государственной независимости. Чтобы уже, наконец, если и переносить тяжелые времена и наслаждаться своим здоровьем и крымским климатом, то как-то в условиях совершенно отдельного государства, куда не ступает нога Дмитрия Анатольевича Медведева.
Но а вот дело в том,
хорошую цифру сказал Станислав Белковский, обратил на нее внимание, да. Вот на конвертируемость этих 4%.
Что 320 можно... рублей, но... Да. он конвертировал в 3 рюмки водки.
Но он слабо знаком с крымскими реалиями на самом деле, потому что я предлагаю все-таки конвертировать это в боярышник.
А сколько, кстати, будет? 320 рублей делим на 14, сколько получится?
На 14, ну тут по-разному, 20, можно на 12, можно на 20.
25 делить. Где-то, приблизительно, да, где-то, да, 25
тюбиков
боярышника можно, да? То есть будем оперировать в тех величинах, которые понятны местным жителям.
4% – это ведь на самом деле достижимая величина, да? Вот можно сделать действительно 4% таким политическим идеалом, символом. Вот как был хэштег, там что-то там Крым и Россия, там что-то. Вот по городам возили...
Крым, чтобы... Россия, камни с неба.
Камни с неба, это, да. Да-да-да. По городам возили, чтобы все возле него делали селфи. Вот селфи я не очень много видел. А вот с 4%... Мне кажется, люди будут с радостью фотографироваться
в денежном особенно эквиваленте или в денежном выражении. Но, ты знаешь, я и просто интересовался этой темой на этой неделе, и я посмотрел, что реально, да, минимальный уровень пенсии в Крыму, он чуть больше 6 тысяч рублей. И действительно есть такие люди, их много, которые получают эту самую минимальную пенсию.
Но прожить на 6 тысяч, на эти деньги?
Прожить на 6 тысяч рублей нереально. Но есть даже люди, которые выходят сейчас на пенсию, им начисляют пенсию меньше 6 тысяч рублей.
Да,
но
ладно.
Тогда, да, есть такие люди, и эти люди им просто доплачивают тогда уже из Пенсионного фонда Российской Федерации до вот этого минимального уровня.
Ой, ну наше соболезнование таким людям, на самом деле, потому что это действительно на эту сумму в Крыму, насколько вот я знаю крымские реалии, не протянуть.
Да, и прожить невозможно. Но смотри, ведь на самом-то деле Дмитрий Анатольевич, он же не лукавит, денег-то ведь действительно нет в Пенсионном фонде Российской Федерации. Уже второй год подряд замораживаются, это называется таким словом, вот в Крыму там национализировали предприятия, а в Пенсионном фонде Российской Федерации замораживают пенсионные накопления.
И не только предприятия в Крыму национализировали, еще и приватизировали, допустим, резервы Ощадбанка.
Тоже, да. Но это все как бы из одной. А вот в Пенсионном фонде Российской Федерации это важно, чтобы услышали наши радиослушатели, свыше 300 миллиардов рублей пенсионных накоплений были заморожены. То есть взяли эти просто деньги, которые люди откладывали.
И на мост потратили.
Ну, говорят, что эти деньги пустили на выплату пенсии вот нынешним пенсионерам.
Да?
Ну, это называется заморозили, да? То есть их просто взяли и раздали эти самые деньги. И что будет в следующем году с бюджетом Российской Федерации, тоже неизвестно. Но вот экономисты говорят, что еще пару таких замечательных замороженных лет, и в принципе как бы пенсии действительно... И вот тогда абсолютно вот слова Дмитрия Анатольевича Медведева, они уже будут не про 4, вообще про все пенсии в Российской Федерации не будет, о том, что держитесь, денег нет, и он сядет как волшебник
в голубой вертолет и покажет кино бесплатно, кстати.
Да.
С чего все начиналось, тем и закончится, с бесплатного кино.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Итак, это крымский пармезан. Александр Янковский, Сергей Макрушин в студии. Пармезан у нас сейчас будет о праймерис, несмотря на то, что эти слова созвучны. Пармезан
все-таки
вкуснее.
Значит так, Сергей,
вкуснее.
Я прошу вас, не ругайтесь. Объясните, пожалуйста, мне, человеку пожилому и нашим радиослушателям, которые не все молодые, что такое праймерис?
Праймерис на исконный язык можно перевести как предвыборы. То есть это предварительные выборы, когда выбирают наиболее достойных представителей какой-то политической силы, которые потом будут ее представлять уже на выборах, вот в данном случае в Государственную Думу Российской Федерации. И в Крыму это происходит не впервые. Праймерис проходили еще, когда и Крым был под контролем Украины у различных политических сил. И сейчас тоже проходит праймерис. И давайте послушаем, наверное, президента российского Владимира Путина, который говорит, что с помощью праймерис в политику могут прийти новые лица, которые могут что-то изменить.
Вот это предварительное голосование – это новое дело для нашей страны. Но все-таки «Единая Россия» уже использовала этот инструмент, уже начала применять его. Правда, вот так широко, как сейчас, и по единым правилам по всей стране это действительно применяется впервые. Я очень рассчитываю на то, что это будет хорошим способом, хорошим инструментом поиска новых, перспективных, интересных людей, политиков, которые сделают свой первый шаг вот на предстоящих выборах и будут работать дальше на благо всего общества.
Ну вот очень интересно, кстати, если речь зашла о новых лицах, которые должны прийти в политику, потому что вот если крымскую политику взять во внимание и посмотреть, кто на местном уровне представляет, собственно, различные партии, да, и является этой самой политикой, то вот говорят же в Крыму уже последние, я не знаю, сколько лет, но не первый десяток, что нужны новые лица, а лица почему-то все старые. И чем дальше, тем эти лица старше.
Вы знаете, вот, ну, я, честно говоря, я не знаю. Ну, зачем вам новые лица?
Вот,
слушай,
я
подожди,
предлагаю,
в которой президент де-факто, да, с уже 16 или даже 17 лет, ну, какие можно требовать новые лица? Вообще, вы против стабильности, Сергей, извините.
А иногда, подожди, он выходит, а ты смотришь на него, а вроде что-то вот лицо новое какое-то.
Да, новое лицо. То есть, смотрите, Сергей, то есть, значит, от президента вы не требуете новых лиц, а вот чтобы на местном уровне, значит, вам нужны обязательно новые лица.
Так он сам об этом говорит. Как же не требовать, если он сам говорит, что в политику
должны прийти
новые
лица? Слушайте, так он так может договориться вообще, что и президент нужен новый в Российской Федерации?
Может, и нужен.
Какие-то, да, вообще,
знаете. К нам уже выехали.
Вот, например, новые лица. Руслан Бальбек и Михаил Шеремет. Это вот два вице-премьера крымского правительства. По данным секретаря местного отделения «Единой России» Владимира Константинова, еще одного нового лица, они уверенно побеждают в праймерис на полуострове. Шеремет, который во время Крымской весны руководил отрядами самообороны, занял первое место с 91% 38%. 91% голосов, представляешь? Бальбек второе, 81%. Значит, и что сказал, значит, господин Константинов? Бальбек, значит, в отличие от представителей запрещенного Меджлиса, давно сотрудничает с властями полуострова. Ну и среди победителей по одномандатным округам стоит, значит, выделим также вице-спикера крымского парламента Андрея Козенко, который набрал в Симферопольском округе 94%.
Слушай, ну вот лица такие новые,
новейшие лица, я бы даже сказал. Знаешь, как бы новейшие. Мы никогда не слышали об этих людях. Это же фактически старт им дали эти праймерис. То есть, вот, да, знаешь, демократия во всем, во всей красе. Давай мы послушаем российского политолога Федора Крашенинникова, а вообще зачем в России проводят вот этот большой спектакль под названием «Праймерис»?
На самом деле, конечно, никакого смысла нет. С точки зрения практической пользы ничего не стоило сделать все как раньше, да, и вести избирательную кампанию, начать просто избирательную кампанию раньше никто бы им не запретил. Ну, я думаю, здесь несколько тенденций. Во-первых, это, конечно, смотр сил. Во-вторых, это продление избирательной кампании на много месяцев. Я вам скажу очень важную вещь, что ведь никакой Единой России как монолитной силы, конечно, не существует. То есть это конгломерат очень разных идей с очень разными целями, задачами, бэкграундом каким-то. Да? И вот эти вот игры в праймерис, они позволяют федеральному центру, скажем, где-то подкорректировать позицию местных элит, да, да, то есть тут остается очень большое поле для согласования и для возможности избавиться от того, кого, допустим, местные, может быть, элиты хотят пропихнуть, а федеральный центр не очень хочет видеть.
Угу, очень интересно. А вот прям представил Михаила Шеремета в Государственной Думе Российской Федерации. Какой бы он закон мог бы предложить?
Про национализацию, например.
Было уже.
Так. Ну, я не знаю вообще, как бы.
А теперь можно приватизацию.
Приватизацию, национализацию. Ну, можно чередовать, в принципе. На самом деле это все не важно, потому что никаких законов они предлагать не будут. Какая бы ни была у них фамилия, в Государственной Думе Российской Федерации они ничего предлагать не будут. Не только эти, но и другие.
А зачем ты знаешь, тогда это все?
А давай, ну, вот, а я теперь предлагаю послушать человека, который... Да, и все.
И
значит, я предлагаю, вот давай тебе цитату приведу одного человека, который был недавно в Крыму, и тебя он поразил вот этим своим произведением. Держитесь, всего вам хорошего. Это Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот он что сказал по поводу праймерис. Ряженые какие-то. Мы не верим. Это шоу. Оно так и есть на самом деле. Отчасти. Сказал Дмитрий Анатольевич Медведев.
Это он когда сказал?
Правда, он сказал бы это про американские праймерис.
В
Российской Федерации, конечно же, настоящие праймерис. Никакое это не шоу ряженых. Дорогие друзья, вы знаете, мы вам много чего еще хотели сообщить, но вот, извините, заговорились, как бы, было у нас очень три интересные темы. Сергей, кстати, можно я тебя попрошу, вот что тебе больше всего запомнилось на этой неделе в Крыму? Самое яркое событие.
Денег нет.
Денег нет. Не, ну, знаешь, это постоянно, как бы, просто А вот для меня запомнилось вот такое сообщение Ялте, что Ялта, в Ялте заявили об огромном профиците бюджета. Вы говорите, денег нет.
Да ладно.
А в Ялте говорят, что денег они теперь собирают больше, чем тратят.
Где этот источник?
Теперь,
где
мы этот знаем, бьет? Теперь мы знаем, почему у Дмитрия Анатольевича нет денег и где эти деньги искать в Ялтинском городском бюджете. Дорогие друзья, это была программа «Крымский пармезан». Слушайте нас каждую субботу 18.10 на частоте 549 кГц. Также заходите к нам на сайт Крым Реали. Можете слушать и там. С вами были Александр Янковский,
Сергей Макрушин и «Крымский пармезан».
Да. Всем доброго.
Каждую субботу в 18.10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.